«Корабль появился в тот самый день, когда мы вышли? Не позже?»
«Но я ведь сказал, в тот же день».
Вуко стоял на краю пристани и смотрел на корабль. Огромный, зеленовато-стеклянный корпус колыхался на воде. Лед под ним слегка подтаял. Остался только продолговатый язык, на котором лежали тела. «Это твоя работа, Ван Дикен», — прошептал. «Тебе подумалось, что я скандинав, поэтому ты прислал за мной ледяной драккар, да? Ты что-то бредил о нибелунгах. Но такое не в твоем стиле. Ты же знал, что я на борт не взойду. В твоем стиле, Босх. Не вижу я тут твоей руки. Ты любишь чванливый сюрреализм и голландских мастеров XVI века. Этот корабль выглядит по-другому. У меня мама была художницей. Почерк мастера я различать умею. Пусть даже такого жалкого бумага-мараки, как ты. Этот корабль сделал кто-то другой».
«Но ты ведь не хочешь туда лезть?» — спросила Цифраль. — «Это ловушка».
«И что за ловушка?»
«Что-то притягательное, как блесна на кончике лески. Что-то, привлекающее внимание того, кто ищет ответы и не знает, что делать дальше».
«Если честно, не знаю. Копье пропало. Ван Дикен жив. Колючее сердце погиб, спасая мне жизнь. Поражение».
«Мы живы, как и остальные. Ты потерял одного, но трое вернулись. Могло быть и хуже».
Драккайнен встал и взглянул на воду. Та была мутной, словно по ней текли молочные испарения. Длинной полосой, от помоста до борта корабля, поверхность была покрыта беспорядочно плавающими иголками льда, которые ложились на воду и превращались в тоненькие плитки, соединялись в блестящую поверхность. А потом поверхность эта вдруг замерзла с мелодичным хрустальным звоном, соединяя причал и корабль тропинкой льда. Морозное дыхание пахнуло ему в лицо.
«Вуко, нет», —
попросила Цифраль. Драккайнен уселся на край причала и осторожно поставил подошву сапога на свежий лед. Тот легонько затрещал, но выдержал.
«Не делай этого, не глупи», —
повторила Цифраль. Он молчал и осторожно делал шаг за шагом, выпуская изо рта огромные клубы пара. Фея летела рядом с его головой с сосредоточенным выражением на лице, сопровождая в мрачном молчании, пока он подходил к борту и осторожно поднимал лежащих людей. Негнущихся, покрытых космами иния, как серебристым мхом, из которого торчали маленькие ледяные цветочки с хрупкими стебельками и листьями. Они крошились от прикосновения руки. Поднимал их, одного за другим, замерших в странных выгнутых позах, легких, словно пустые скорлупы, и переносил на причал. Стоял потом над ними, грея ладони под мышками, и задумчиво смотрел на корабль. На форштевень с головой ледяного дракона, с пастью полной ощеренных сосулек и с узкими змеиными глазами. Поверхность чудища покрывала сложное плетение узоров. Потом раздался странный скрип, и рот одного из трупов раскрылся, выпуская облачко пара. Вуко окаменел, встретив взгляд покрытых инеем замороженных бледных глаз.
«Отвращение!»
— раздался странный голос, словно треск лопающегося льда. Голос говорил по-английски.
«Да, это было отвратительно».
Голос продолжал монотонно, словно что-то читая.
«Но если у человека хватит мужества, то он признается, что отвратительная откровенность этого призыва пробуждает в нас слабый ответный отголосок, смутное подозрение, что скрыт в нем смысл. Смысл, который может открыться вам, так далеко ушедшим от мрака первых веков».
«Кто мы
— отозвался второй, скрученный баранкой, точно так же покрытый серебристым мхом и настолько же мертвый.
«Забравшиеся сюда, сможем ли мы подчинить эту немую глушь, или она подчинит нас? Насколько величественна ее немота, лишенная, может быть, и слуха?»
Драккайнен стоял и слушал в ошеломлении, но тела замолчали. Он поднял первый из них и зашагал к городку. Корабль молчаливо колыхался на воде, а дракон на носу устремил змеиный взгляд в спину уходящего разведчика. Пир на этот раз скромнее, чем обычно. Мы слишком много пьем в память о Грунфе, а еще больше спорим о том, что делать дальше. «Способ в конце концов найдется», — говорю я. «Собственно, я намерен его найти. Вы пока сидите здесь. Пошлите за подмогой к прочим людям. Скажите им, что Ван Дикин не остановится на земле огня. Он пойдет до самой змеиной глотки. Не остановится, пока не подожжет весь мир. Чтобы убить такого песенника, нужно больше песен и сильных песенников. Я привезу способ. Защищайтесь. А если не получится иначе, садитесь на корабли и плывите отсюда. Песенник по имени Аакин — мое дело. Я прибыл сюда, чтобы его убить, и я это сделаю. Вот что я хотел сказать».
«И отчего слова твои звучат так, словно ты прощаешься?» — спрашивает Атлиф. «Ты мудрый человек. Ты должен знать, что нечто настолько сложное, что вы пытались сделать, порой не удается. Песенник не погиб. Ему повезло. А может, именно это значит быть песенником, не знаю. Но вы вернулись. Погиб Грунф, мой рулевой, но лишь он. Мы оплакиваем его, хотя могли бы сегодня оплакивать вас всех. Вы знали, что так может быть. Муж должен уметь принимать поражение. Любой глупец умеет радоваться победе, но в жизни бывают и поражения. Среди людей огня у тебя есть дом, Ульф. Ты здесь среди своих. Мы не смеемся над смельчаками, которым не повезло. Мы — пахари моря. Мы знаем, что иной раз ты побеждаешь, а иной нет».
«Ты слышишь в моих словах прощание, потому что я и правда прощаюсь», — отвечаю я. Чувствую себя ужасно, словно бросаю их на произвол судьбы. «Не навсегда. Я вернусь сюда, в дом огня. Вернусь и освобожу вас от проклятого короля змеев. Я догадываюсь, что такое тот ледяной корабль, который стоит на озере. Я узнал форштевень с головой дракона. Знаю, что прислали его за мной. Поэтому завтра утром я взойду на ледяной борт. Я должен. Тут, в земле огня, песен уже нет. Их отобрал для себя король змеев. Но они есть за морями. Может, в том ледяном саду. Поэтому я поплыву и найду такую песнь, которая победит Ван Дикина. И тогда я вернусь. Так быстро, как сумею».
«Если не король змеев прислал его, — говорит Атлиев, — то из ледяного сада тоже никто не возвращается. Это проклятое место, пожирающее людей».
«Такие места ни за кем не присылают кораблей, — говорю я. Его прислал человек. Он заговорил со мной словами старой книги. Старой песни о ком-то, кто оказался посреди чужих лесов, в окружении диких людей, и решил сделаться между ними богом. А потом сошел с ума, потому что человек не может быть богом. К тому же ты сам сказал, что никто оттуда не возвращается. Но Грюнальди вернулся, насколько мне известно».
«Это безумие!» — кричит кто-то.
«Все, что нынче происходит с миром — безумие». Утро встает туманным и каким-то грязноватым. Идет легкая оттепель. Туман клубится над почерневшим тяжелым снегом. Я выхожу в ворота, ведя Ядрана и неся на плече упакованные сумки. Калитка отворена, на пляже толпа. Молча смотрят на меня. Я иду между протянутыми ко мне руками. Так много рук и загривков для пожатия, так много застрявших в горле слов. Ледяной корабль стоит иначе, чем вчера. Вчера он стоял к пляжу бортом, а нынче — кормой к пристани. От досок помоста на его борт снова ведет посверкивающий ледяной трап. От корабля уже не веет холодом, блестящий лед трапа выглядит как стекло и не тает под ладонями.